Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ну вот и завершается череда праздничных дней российского календаря, которая вобрала в себя и Новый год, и Рождество, и, как всегда, породила множество вопросов о юлианском и григорианском календарях. И, в частности, на этих днях поступило своеобразное такое распредложение протодиакона и профессора Московской духовной академии Андрея Кураева объединить Рождество и Новый год. И вот о том, почему несостоятельны эти посягательства на православные традиции и празднование Рождества, мы сегодня беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Добрый вечер, отец Михаил.
Добрый вечер.
Удивило ли вас вот это возвращение к уже заезженной, что ли сказать, теме, но которая каждому новому поколению россиян, наверное, должна быть разъяснена повторно?
Понимаете, я, честно сказать, услышал это было в прямом эфире «Эхо Москвы», я был просто поражен, потому что я знаком с отцом Андреем Кураевым, он человек, так сказать, ну, он патриархийный, отчасти как бы идеолог патриархии, вот, но я был поражен, поскольку из уст профессора Московской духовной академии такую, прости, Господи, чушь, мы на этом подробно поговорим, было очень странно слышать. Для начала, чтобы, как сказать, поддержать некоторую духовность этой темы, я хочу прочитать две цитаты из книжки, настольной книги священнослужителя. Это такой протоиерей Булгаков, но не парижский Булгаков, а это в конце XIX века она вышла, и она действительно для нас содержит очень много важных и полезных сведений. И вот именно по поводу Рождества Христова тут приводятся замечательные слова святителя Григория Богослова. Есть три великих святителя: Григорий Богослов, Василий Великий и Иоанн Златоуст. Это, так сказать, как бы вершина такая нашего айсберга. И вот что он говорит по поводу празднования Рождества. «Будем праздновать не пышно, но божественно, не по-мирскому, но примирно. Не наш праздник, но праздник того, кто стал нашим, лучше сказать, праздник нашего владыки. Не будем венчать преддверия домов, составлять лики, то есть хоры, украшать улицы, пресыщать зрение, оглашать слух свирелями, нежить обоняние, осквернять вкус, тешить осязание, эти краткие пути к пороку, эти врата греха. Не будем уподобляться женам немягкими волнующимися одеждами, которых все изящество бесполезности, ни игрою камней, ни блеском золота, ни ухищрением подкрашиваний, приводящих в подозрение естественную красоту и изобретенных в поругание образа Божия. Не будем вдаваться в козлоголосование и пьянство, с которым, как знаю, сопряжены любодеяния и студодеяния, ибо у худых учителей и уроки худы, или лучше сказать, от негодных семян и нивы негодны. Не будем устилать древесными ветвями высоких ложей, устрояя роскошные трапезы угождения чреву. Не будем высоко ценить благоухание вин, поварских приправ и многоценности мастей. Пусть ни земля, ни море не приносят нам в дар дорогой грязи. Так научился я величать предметы роскоши. Не будем стараться превзойти друг друга невоздержанностью, особенно когда другие, созданные из одного с нами брения и состава, алчат и терпят нужду. Напротив того, предоставим все сей язычникам языческой пышности и языческим торжествам». Вот это то, что говорит святитель Григорий Богослов о Рождестве. А теперь я прочту то, что говорил святитель Иоанн Златоуст, другой из этих трех, по поводу празднования Нового года. были уже христианские времена, но, тем не менее, празднование Нового года, так сказать, было вполне известным. Вот он, вот его слова на Новый год. «Дьявольское гуляние, продолжающееся сегодня во всю ночь, смех, злословие, ночные пляски и смешное шутовство взяли наш город в плен. Более всего огорчают меня игры, происходящие сегодня в гостиницах, исполненные невоздержанием великого нечестия. Нечестие потому, что занимающиеся ими наблюдают дни, гадают и думают, что если первый день этого месяца они проведут в удовольствии и веселье, то и весь год будут проводить так же. А невоздержание потому, что на рассвете женщины и мужчины, наполнив стаканы и чаши вином, напиваются без всякой меры. Если ты хочешь получить пользу и от первого дня этого месяца, то поступай так. Когда ты увидишь конец года, то возблагодари Владыку, что он ввел тебя в такое круговращение годов. Сокрушись сердцем, исчисли время твоей жизни, скажи самому себе, дни текут и проходят, годы оканчиваются. А что сделали мы доброго? Так любомудству при начале месяцев. Об этом вспоминай при круговращении годов. Наблюдай дни – дело не христианского любомудрия, но языческого заблуждения». Вот эти две цитаты, они вполне объясняют, как неправ отец Андрей Кураев. Нельзя даже в те времена, когда христианство было, так сказать, государственной религией в Римской империи, соединить их было невозможно. А уж тем паче в наши печальные времена. Поэтому, и тут, понимаете, произошло очень много метаморфоз, печальных метаморфоз, потому что, вообще-то говоря, вот тут сказано в этой книжке, что христиане очень долго не праздновали Новый год 25 декабря, потому что это был еще некий языческий праздник, кроме Нового года, и поэтому они хотели, так сказать, быть в стороне от этого. Прекратить это, как мы знаем, невозможно, но, тем не менее, как-то они от этого отстранялись. И когда, кстати, Иоанн Златоуст, именно он ввел в Восточной Церкви праздник Рождества 25 декабря, до Нового года, совершенно понятно, что это было сделано сознательно. Но мало того, в те времена ведь был же юлианский календарь, то есть, соответственно, сначала праздновалось Рождество, а затем 1 января Новый год. Но затем все как-то перемешалось. К этому руку приложил император Петр I, который, как мы знаем, к церкви много навредил церкви в России, также уничтожил даже патриаршество. Так вот, он приказал праздновать 1 января. В 1700 год, это был первый год, когда в России Новый год стал праздноваться именно в этот день. Но опять-таки это не было так возмутительно, как теперь, потому что это было уже после Рождества. Это было во время святок, когда кончается пост, когда какие-то, так сказать, развлечения, все это гораздо более уместно. Сейчас же это, конечно, очень грустно. Но опять-таки, вот те, кто празднуем, мы вот празднуем Рождество по юлианскому календарю, для нас это сейчас очень удобно. Почему? Потому что вторая половина декабря и, значит, вплоть до первых чисел января – это такая всемирная вакханалия. Подарки, скидки, Санта-Клаус, так сказать, такой сомнительный персонаж, некая карикатура на святителя Николая. Вот, у нас наш Дед Мороз со своей Снегурочкой и так далее, и так далее. Но мы-то празднуем, когда все это кончается. Вот они уже отбесновались, так сказать, вот все, что говорил Златоуст. После этого слегка успокоился, тогда мы празднуем Рождество. Так вот, посягать на это, по крайней мере, легкомысленно. Но и кроме того, с точки зрения церковного устава, это невозможно. Еще потому, весь календарь должен быть изменен, потому что в соответствии с праздником Рождества празднуются и другие великие праздники. Во-первых, Благовещение, которое ровно за 9 месяцев за 9 месяцев до Рождества. Затем обрезание Господне, значит, на 8-й день празднуется. Затем Сретенье на 40-й день и так далее. Весь календарь, он, так сказать, таким связан с Рождеством. То есть надо перекроить вообще всю традицию. Как это можно предлагать, я просто поражаюсь.
А чем можно объяснить то, что вот только 4 поместные церкви празднуют вот 7 января, а остальные православные церкви уже перешли на 25 декабря и отпраздновали вместе с западным миром?
Это тоже чудовищное. Ну, мы живем, как я всегда говорю, в последние христианские времена. Это чудовищное преступление каноническое, которое совершили греки в каком 20 там каком-то году. Они собрали там что-то там 8 каких-то архиереев, то есть это был не представительный собор, и они решили в Константинополе, они решили вот перейти на новый календарь, а расчет там был такой, что они таким образом сблизятся с англичанами, англиканами, и англичане им помогут победить турок и освободить Константинополь. Но, как вы понимаете, с англичанами такие игры не получаются, и ничего из этого не вышло. И поначалу вообще почти все православные церкви от этого отказались. Но потихонечку, потихонечку все стали переходить. При этом они все делают вид, что они не знают или не знают, что григорианский, католический, вот действительно можно сказать католический, поскольку он введен папой, значит, Григорием, календарь трижды анафематствован на поместных константинопольских соборах еще в начале XVI века. То есть все, кто так празднует, и мало того, все, кто находится с этими новостильниками в общении, находятся под этой анафемой. Но они это предпочитают, как, так сказать, все это все, но это именно вот как бы, так сказать, это они бегут впереди прогресса, не хотят остановиться. Но мы вот таких церквей вроде нашей юрисдикции в мире достаточно много. У греков несколько юрисдикций, есть такие старостильные болгары, есть старостильные румыны и так далее. Мы, так сказать, это очень хорошо сознаем, и ни с кем, кто так или иначе с этим связан, мы не общаемся. Кстати сказать, у Московской патриархии двойственная политика здесь. Поскольку в патриархии очень много консервативно настроенных людей и клириков, они здесь боятся это сделать, хотя уже такие голоса даже с самого верху ихнего раздаются. Вот. Но зарубежные приходы Московской патриархии очень часто перешли на новые, в той же Эстонии, у покойного митрополита Антония Блюма. Вообще это полное безобразие. У него в Англии были одновременно и старосильные, и новосильные приходы. Вот. Так что эта проблема церковная, она существует, но так ее решать вообще, это понимаете, ну, по крайней мере, там переход на новый стиль, но там тоже есть большие проблемы. Например, вот в этом году поздняя Пасха, она будет 5 мая. Самая поздняя Пасха бывает 8 мая.
Она, по-моему, в 45-м году была.
Вот, да, это бывает. Вот так вот, значит, что надо сказать, что в результате у новостильников не будет Петровского поста. Поста, который предваряет день Петра и Павла. Вот, значит, он бывает в зависимости от Пасхи, он бывает и продолжительным. В этом году он, по-моему, будет 11 дней. Так а у них вообще не будет. Вот, а это апостольское установление, этот пост. Значит, соответственно, ликвидировав по одной этой причине, мы принять этого не можем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Наш новый адрес в интернете свобода.орг. О том, почему несостоятельные очередные посягательства на православные традиции празднования Рождества, мы сегодня беседуем с патриархом Михаилом Ардовым. Он находится в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, почему несостоятельные посягательства на православные традиции празднования Рождества, мы беседуем с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя-мученика Николая II в Москве. Слушаем вопрос из Лобни от радиослушателя Виталия Евдокимовича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Передача, конечно, очень интересная. Значит, я немножко представлюсь. Я человек уже в преклонных годах, мне 80 лет. Человек-то я светский, но я глубоко верующий человек. Больше того, значит, я крещеный, отношу себя к староверческой церкви, старообрядческой. Значит, мое мнение, можно высказать мнение?
Да, да, мы слушаем, Виталий Евдокимович.
Значит, вы знаете, вот все эти нововведения, попытки всех этих перестроек, я буду так языком говорить светским, значит, по моему мнению, они никому не нужны. Дело ведь не том, не столько в том, отмечать там 25-го или 6-го, или там 1-го числа. Дело в вере, дело в твоей сущности, насколько ты, значит, веришь в Господа нашего Бога, и насколько ты, так сказать, себя относишь к церкви. А мое мнение, что все эти нововведения или попытки, не нововведения, а попытки этих нововведений, они никому не нужны. Значит, это все от лукавого, по моему глубокому убеждению. Попытки это как-то вот отличиться, чего-то такое новое сделать, это никому не нужно.
Спасибо, Виталий Евдокимович. Слово Михаилу Викторовичу.
Абсолютно правильно слушатель говорит это. Безусловно, это церкви вредит. Это церкви вредит. Потому что, понимаете, вот когда-то один верующий человек говорил, что вот форма богослужения, все эти каноны и все, это все, так сказать, как бы оболочка, это как бы сосуд. Но вот представим себе какую-то великую святыню, вот как бы вот какая-то драгоценная жидкость, но ее нельзя хранить не в сосуде. Если сосуда не будет, она разольется и практически уничтожится. Вот такое соотношение между церковью, ее установлением и верой. Вне этого. Вот. И поэтому все эти попытки, безусловно, подрывают самую веру. Тут слушатель совершенно прав.
А чем вы объясняете вот этот демарш Андрея Кураева? Может быть, он зондирует почву по какому-то заданию, что ли, своего руководства, о том, которое готовит вот эту реформу?
Вы знаете, вообще такое подозрение может возникнуть, безусловно. Поскольку у нас сейчас произошло такое противоестественное сращение Московской патриархии с нынешней властью, то, не дай бог, так сказать, может быть, ветер дует с той стороны, тогда это уже совсем печально. Потому что вот меня очень насторожило недавнее заявление Путина, когда он сравнил труп Ленина со святыми мощами. Он сказал, что это вот то же самое. Но вот тут он подтвердил, так сказать, это не только моя догадка, это многие говорят, что поскольку преступная организация ВКПБ, КПСС, была сатанинской пародией на церковь, там все было именно устроено как в церкви. То есть у них съезды, у нас соборы, у нас мученики за веру, у них тоже свои Павлики Морозовы и там Сергей Лазо, Александры Матросовы, у нас еретики. У них еретики, троцкисты, бухаринцы и так далее, и так далее. И в том числе вот эта чудовищная сатанинская пародия на мощи. Вот. Но коль скоро нынешний, можно сказать, постсоветский руководитель вот это говорит, и что самое печальное, что из лона Московской патриархии не было слышно возмущенных по этому поводу голосов, потому что, так сказать, Ленин, так сказать, преступник, палач русского народа. Замечательно, я недавно узнал, как его, это самое, называл Струве, знаменитый легальный марксист. Он сказал «думающая гильотина». Так он о нем сказал, это замечательная характеристика. Вот. И если его этот консервированный труп сравнивают со святыми мощами, и все об этом молчат, то это вообще открывает путь к такому перенесению вообще всех праздников. Я бы мог даже разработать такой специальный календарь. Вот, например, так, хорошо. Значит, можно тогда соединять советские... постсоветские, советские праздники с церковными. Ну, например, как? Например, у нас 15-го по новому стилю января празднуется Сретение Господне. Можно его перенести на 23-е, то есть 15 февраля, на 23 февраля с днем Красной Армии соединить. Благовещение 7-го по новому стилю, 7 апреля, можно его перенести на 8 марта, прекрасный женский праздник Благовещения. Вот, а Пасху тоже уже не передвигать, а праздновать главный путинский праздник 9 мая, а вход Господь в Иерусалим там будет 1 мая. Вот, и так весь календарь переделать, и будет все очень хорошо, и будет удобно им всем стоять со свечками в храме Христа Спасителя. Но вообще-то, вообще-то говоря, конечно, это все очень и очень печально. Надо сказать, что я в свое время высказал еще такую идею, поскольку тоже довольно неуклюже 7 ноября, который сначала, значит, сделали при Ельцине Днем народного единства, потом его перенесли на, значит, 4 ноября, день иконы Казанской Божией Матери. Но надо сказать, что, ну, так сказать, как бы, да, вот, Минин и Пожарский, все это, ну, все это, как бы я сказал, не, из этого шоу не устроишь. Ну, вкладывают венок к памятнику Минину и Пожарскому, и, наверное, там патриарх служит в Казанском, восстановленном Казанском храме на Красной площади. А я в свое время печатно в журнале New Times предложил сделать так, что сделать, по крайней мере, какое-то шоу. А шоу можно сделать такое. Праздновать не этот, не эту победу над поляками 13-го года, 13-го года, а, по-моему, в 1507 году была предыдущая победа над поляками, когда московская толпа ворвалась в Кремль, убили Лжедмитрия, вот, впоследствии его сожгли, его пепел вложили в пушку и выстрелили в сторону Польши, на запад. Вот это очень интересно. Я предложил, что можно вот сделать такой праздник, что вот, значит...
Театрализованный.
Да-да, театрализованный. Приготовить, делать чучело Лжедмитрия с портретным сходством в царских одеждах, потом прямо на Соборной площади Кремля сжигать его под патриотическую музыку в присутствии первых лиц государства. И потом... этим пеплом заряжать не какую-нибудь, а царь пушку и выстреливать. Вот. А после этого, да, в это время, да, ему же анафемы в свое время провозглашались. Вот тут лучший протодиакон Московской патриархии возглашает анафему Гришке Отрепьеву, стреляет, все. А потом, после этого, первые лица государства, патриарх, идут в Гранаевскую палату праздновать это событие. Но это моя идея. А вот у меня есть очень... умный, интеллигентный, образованный приятель, друг. Он врач-психиатр, зовут его Лев Зигмундович Волков. Он предложил даже более интересный вариант празднования этого праздника, что в День народного единства мощи Ленина, сейчас тем более, как бы это подтвердил уже Путин, совершенно торжественно, с крестным ходом переносить в храм Христа Спасителя для поклонения, а через некоторое время возвращать. Вот, это вот его идея. А я задумался над тем, а когда возвращать-то, как, в честь какого праздника? И я понял, что это надо делать в ночь с 20 на 21 декабря, потому что 21 декабря – это день рождения Сталина, а накануне – это профессиональный праздник КГБ, день чекиста. И вот Ленин торжественно обратно возвращается в мавзолей. Если, пожалуйста, мы можем разработать вот такие вот сценарии.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, Владимир.
Здравствуйте, Сергей.
У меня вопрос вашему гостю. Значит, ну, я понимаю, вот много пустой болтовни я слышу сейчас со стороны вот этого священника. Ну, понятно, русская московский патриархат Русской Православной Церкви, наверное, давно оставлен Господом. И такие вот священники, как уважаемый господин Яков Кротов, которые, наверное, по-настоящему Богом не покинуты, вот, которых еще, так сказать, Господь не задул огонь разума, вот, в их уме, да, таких, действительно, наверное, уже раз-два и общался, как говорится. Вот. Но я все-таки рискну задать простейший вопрос, вот, надеюсь, он в состоянии будет понять смысл простейшего вопроса. Вот, собственно, Рождество отмечается у нас 7 января, так? Но Новый год отмечается 1-го, хотя считается полное название этой даты «Новый год от Рождества Христова». Даже раньше, вот в литературе 18-19 века, можно было наблюдать вот такое начало, например, романа. В год 1750 от Рождества Христова мистер Фишби решил совершить кругосветное путешествие. Понимаете? То есть сама фраза «Год 2012 от Рождества Христова». Сначала был момент Рождества, потом наступил Новый год. В Европе с этим никаких проблем, так сказать. Люди разум свой не потеряли. А как быть в России?
Мы как-то на эту тему уже сказали, понимаете, тут сказывается то, что весь мир и большевистская Россия, потому что до революции все было логично. 25-го Новый год, значит, Новый год 1 января, а Рождество 25-го декабря. Но от того, что большевики перевели на новый календарь, а церковь, слава тебе, Господи, еще даже Московская патриархия в полном объеме не перешла, то вот это несоответствие существует. Но истинно православные церкви не могут принять григорианский календарь, как я уже говорил, потому что он, в частности, находится под анафемой и нарушает, при этом разрушается отчасти церковный устав. Вот и все. И вообще, так сказать, что это за праздник? Ну, когда еще была царская Россия, которая себя позиционировала как православная монархия, то тогда еще гражданский Новый год мог для церкви иметь какое-то значение. Сейчас он для церкви не имеет никакого значения, никак его праздновать. Кстати сказать, вот я вам скажу, что даже когда в послепетровские времена праздновался он после Рождества, значит, ну, теперь по-новому, как мы, 14-го, то тогда и уже многие люди образованные и, так сказать, состоятельные устраивали вот эти такие встречи, но, конечно, не такие безобразные, как теперь, то многие священники с этим боролись. А как они с этим боролись? Они очень просто. Незадолго, это в городах главным образом было, потому что в деревнях Новый год тогда еще, слава богу, не праздновали. Вот. За несколько минут до 12 начинался звон колоколов. Колокола призывали людей на молитву. И тот, кто все-таки себя считал христианином, а таких было довольно много, шли в храм и стояли на богослужении. И эту практику я на своем приходе исполняю под Новый год, в эту самую ночь новогоднюю. Мы начинаем. Но мы начинаем, конечно, пораньше, чтобы наши прихожане еще в метро успели. Но, значит, соответственно, где-то часов около 10:30 мы начинаем службу, и она заканчивается где-то в самом начале 2:00. Так же еще и на метро успевает. Вот поэтому это, для нас это ничто, этот Новый год ничто. Как я вот цитировал Иоанна Златоуста, который говорил, что наблюдение годов и месяцев – это дело языческого заблуждения, а не христианского благочестия. То есть христианство это не имеет никакого отношения.
Слушаем Брянск. Вопрос от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Александр.
У меня гостю несколько вопросов. Отче, вот скажите, а как праздновали Рождество апостолы, Рождество Господне? А как сам Господь праздновал? Еще дальше, подождите.
Свой день рождения.
А что говорит Писание о праздновании дня рождения в христианские времена уже? Вспомните Ирода. Чем это закончилось? Сказано, всякое слово Божье чисто, он щит уповающим на него. Не прибавляй к нему, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. И еще, основа для христианина – это Слово Божье. Какие там праздники есть?
Хорошо. Значит, я вам скажу. Вы, очевидно, баптист или адвентист, вы какой-то, по-разному сказать, сектант. Я вам отвечу так, да, никак апостолы Рождество не праздновали, сам Господь не праздновал. Но те, кого мы называем святыми отцами, установили церковный календарь и церковные праздники. Вы этого не признаете, но я вам сейчас сделаю упрек, от которого вы не увернетесь. Откуда вы взяли Священное Писание? Оно что, вам, адвентистам и баптистам, с неба спустилось? Нет, это Священное Писание приготовила и составила для вас православная церковь, которая отвергла массу ненужных, так называемых апокрифических евангелий, всяких таких текстов, и сделала этот корпус. И вот в результате вы признаете одно, что сделала православная церковь, а все остальное вы отвергаете. Ну, я вас поздравляю.
Слушаем Смоленскую область. Вопрос радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте,
свобода. Да, ваш вопрос, Геннадий.
Здравствуй, Михаил. Хочу передать привет из детства. Из дома 17 по Большой Ордынке, квартира 89, из семьи Садовников, Геннадий Сергеевич.
А, Гена Садовников, как же. Прекрасно тебя помню.
Михаил, из меня не получился верующий. Но помнишь, наверное, что на Ордынке церковь была закрыта, на Клементовском, на Черниговском. У нас было очень тяжелое детство, о чем мы с тобой говорили.
Ну, подожди, в 48-м году на Ордынке церковь открылась, где я и начинал свой путь.
Да, я об этом знаю, я даже был, искал вас, но не мне женщины сказали про Головинское кладбище. Но мне уже 76 лет, я не богохульствую, живу с женой молодой. И тебе привет, и передай, так, пожалуйста, Алексею Баталову.
Хорошо,
будьте здоровы, если захочешь позвонить, это... позвони. На студии есть мой,
спасибо,
телефон, я постоянный слушатель.
Спасибо, спасибо.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Да, вот видите, такие сближения бывают. Как по-вашему, какие еще могут быть посягательства на календарь юлианский и аргументы его противников?
Ну, вот именно самый главный, единственный аргумент, который, так сказать, несколько его исказил диакон Кураев, это то, что, ну, почему же нам не праздновать со всем миром? Вот все празднуют, а мы вот еще не празднуем, а продолжаем поститься. Что я, как уже сказал, я вижу в этом преимущество. И вот эти голоса и будут раздаваться, что надо, так сказать, быть вместе со всеми. А то, что ж такое, все идут в ногу, а мы одни не в ногу. Вот это вот самое главное. А потом я... Да, еще может быть вот именно то, о чем я говорил. Вполне возможно, что будут посягновения на то, чтобы Пасху сделать не переходящим, а постоянным. праздником, так сказать, это такие голоса раздаются, это еще будет. Но вообще есть такой замечательный, так сказать, ну, в историческом смысле анекдот советских времен. Где-то после войны случилось так, что Пасха выпала на советский праздник 1 мая. И когда спохватились, то кто-то предложил обратиться к патриарху Алексею Первому с просьбой перенести Пасху. Вот. Но, по-моему, не знаю уж, как там товарищ Сталин, семинарист и основатель Московской патриархии, вот, но это была такая очень сильная идея перенести Пасху, чтобы она не совпала с 1 мая.
Да, но еще я знаю аргумент такой, что святой огонь не будет снисходить, если... А он же именно в Пасху православную и юлианскую снисходит.
Вы понимаете, это вопрос, кстати, вот это вопрос Кураеву. Кураев разоблачал греков, которые это устраивают. Вот этот вопрос очень сложный. Это вопрос, главным образом, к товарищу Якунину. Не Глебу Якунину, а железнодорожнику. Он на этом, так сказать, делает очень большой. Вот этот, во всяком случае, я, честно сказать, этим вопросом не занимался, но вот человек мне известный, это, в общем-то, близкий мне когда-то человек, архиепископ Киприан Зернов, который несколько лет возглавлял патриархийную миссию в Иерусалиме. Вот, он там жил и все. И он при мне сказал загадочную фразу, которую я не стал углубляться в это. Значит, он говорил так: греки мне говорили, как они это делают. Вот, то есть там, понимаете, там вопрос-то даже не в этом. Вот вопрос, что вот там горит лампада. Это действительно самое святое, замечательное. Ну, это, может быть, самое главное место на земле. Вот это Кувуклия, где, так сказать, вот Господь был, где он, это его гроб Господень. Вот, и вот там, может, горит лампада, она всегда горит. И вот просто взять от нее в этот день огонь именно от нее, этого уже достаточно, понимаете, для верующего человека. А что касается этого, то я боюсь, я, честно сказать, вот Кураев этим специально занимался, я думаю, у него где-нибудь на сайте, я не любитель шарить по интернету, по таким сайтам, у него, я уверен, кто этим интересуется, у него наверняка эта тема очень достаточно подробно разработана. Вот кто, так сказать, этим огнем напрямую интересуется, вот загляните к Кураеву. Он как раз один из разоблачителей, за что его очень, так сказать, многие очень неодобрительно к нему за это отнеслись.
Да, но еще ведь он не обжигает этот огонь первые несколько минут.
Ну, и этот, лицо ну, умывает. Это просто, ну, в общем, вот я не специалист по этому вопросу, я в Иерусалиме на Пасху не был и вряд ли когда-нибудь попаду, я это вношу за скобки.
Слушаем вопрос с Украины от нашего радиослушателя Ивана Ивановича.
Да, да, это Иван Иванович из Одессы. Да. Вот я приветствую вас, но хотите вы или не хотите, через несколько лет, с 2101 года, Рождество будет отмечаться 8 января, с 2201 года уже 9 января и так далее. Как вы на это смотрите?
Он нарастает, разрыв между григорианским и юлианским календарем?
Ну, будет 4. Я смотрю на это так, я так думаю, что... Я пессимист, я боюсь, что мир не просуществует до 22-го столетия, судя по тем грехам, по тем безобразиям, которые существуют. Но я далек от тех, кто назначает какие-то сроки. Вот недавно эти несчастные дурачки, которые много денег, видно, заработали, назначили конец света на 21-е.
Декабря.
Вот я говорил тогда, вот тоже именно, как я вот уже повторял, что это хороший, я даже сам вон сказал, что хороший день для конца света. Значит, 20-й день чекиста, а 21-й день рождения товарища Сталина и самый темный день в году. Но кроме того, я еще говорил, какая странность, вот посмотрите, календарь мая, а конец света в декабре, какое несоответствие.
Да, мы помним.
Нет, серьезно надо сказать по этому поводу. Господь Иисус Христос дважды Один раз это его слова зафиксированы в Евангелии, а другой раз в самом начале, в первой главе книги «Деяния святых апостолов», когда он воскресший, он обращается к ученикам и говорит: «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Господь, Бог Отец, поэтому нам, христианам, запрещено всякое». То есть мы, он говорит, чтобы мы наблюдали за признаками, чтобы мы были готовы. Это все сказано в Евангелии, но назначать сроки – это он сам категорически запретил. И ни один нормальный христианин, я думаю, даже никакой конфессии, этим заниматься не будет.
Скоро будет уже 4-летие патриаршества Кирилла. Какие бы вы отметили черты своеобразия этого вот явления?
Ну, понимаете, мне кажется, он его в свое время, как раз его тот же Кураев и другие его пиарщики назвали его успешным менеджером. Вот. Но, тем не менее, так сказать, что-то вот, что тут очень важно то, что произошло в прошлом году. Это, значит, с одной стороны, история с этими дурочками Pussy Riot, вот, которых, конечно, надо было наказать, но я бы их наказал, просто задрал бы им юбки, если они в юбках, и по одному месту сделал хороших, там, достаточное количество хороших ударов. Вот. А то, что было устроено и с участием патриархии, это позор. Позор для государства и позор для Московской патриархии. А второе, конечно, это то, что выползло. Это кто-то специально, я не думаю, что такие вещи случайно, вот это вот выползла история, безобразная история с квартирой, с судом, с этой дамой, которая там живет.
Вот. С часами.
Да-да, с часами и так далее. Вот, в общем, я считаю, что его репутация в определенном смысле за последний как раз этот год подмочена. И, надо сказать, я не злорадствую. Понимаете, патриархия – это организация, которая нашу православную автономную церковь гнобит. Ну, это в Москве это не проявляется, мне грех жаловаться. А вот в Суздале отобрали у нас все храмы, сейчас хотят отобрать святые мощи и так далее. Вот, но я не злорадствую, потому что о существовании нашей и еще нескольких истинно православных юрисдикций никто толком не знает. А вот все эти скандалы людей от церкви отталкивают. Их так-то не очень немного. Но что говорить? Он говорит, вот у нас 80% православных, это тоже такой пиар, выражаясь современным языком. А на самом деле мы знаем, вот, кстати, я не смотрел, сколько в этом году в Рождественскую ночь пришло в храмы. В Пасхаю это бывает 1-1.5%. О чем там говорить? О чем там говорить? Тот, кто не пошел в такую ночь в храм, не может считаться православным, не говоря о том, что он там не причащается, не исповедуется, все. Мы живем в последние христианские времена. И это не только знак в России. Вот я, у нас был приход, я ездил и служил какой-то в начале 2000-х годов в Англию. Вот у нас 2-3%, если так в среднем говорить, ну, где-то вот на Украине, может быть, 5%, ну, каких-то практикующих, как теперь выражаются, христиан. В Англии абсолютно то же самое. Вместе англикан и
христиан.
Да, значит, и англикан, и католиков тоже 2-3%. Больше там в церкви не ходят. При том, что у нас, можно сказать, да, у нас были большевики, уничтожали церкви, сносили их, убивали священников. Там, и даже во времена Кромвеля ничего такого подобного, как у нас, не было. Но, тем не менее, это именно так. И вот, кстати сказать, вернемся к новогодней рождественской теме. По опросам в Англии больше половины детей не понимают, что такое Рождество. Они не имеют понятия о Господе Иисусе Христе, о Его пришествии в мир. Вот. Они знают Санта-Клауса, они знают подарки, там, елки и так далее. А это, так сказать, уже где-то на обочине. И это очень-очень важный признак нашего печального времени.
Да, и можно добавить, что не с самой красивой стороны показала себя церковь в принятии закона антимагнитского в Думе. Например, тот же Андрей Кураев сказал, что не обретут Царствие Божие те дети, которые усыновлены, удочерены американцами, а патриарх вообще что-то заговорил, что надо побольше мест на кладбище отвести детям-сиротам.
Да-да-да, это они по актуальным, так сказать, когда они высказываются по актуальным вопросам, они подпевают власть имущим. И тут, понимаете, ведь тут же дело в общем, что такое Московская патриархия? Это карманная церковь товарища Сталина. Он такой ее в 43-м году, так он ее и организовал. Вызвал трех митрополитов, приказал им немедленно собрать собор, значит, из лагерей на самолетах были доставлены, он сказал, проявить большевистские темпы. Вот, и они избрали Сергия патриархом. А потом тут вот, я уже говорил, ведь вот что интересно, что преступная организация, как я всегда говорю, ВКПБ, КПСС, она была сатанинской пародией на церковь. Но этим уподобление не кончается, потому что когда Сталин создавал патриархию, он создавал ее по образу и подобию ВКПБ. Вот так там был демократический централизм, там, значит, синод, который, как правильно кто-то назвал, митрополит-бюро, патриарх, генсек, и все совершенно так же. Так. И, кстати сказать, ведь Московская патриархия – это удивительный реликт. Когда была еще перестройка, потом уже ельцинские веселые времена, все как-то менялось, перестроилось. Московская патриархия совершенно. Вот сейчас, правда, патриарх там ее организационно там меняет там епископов, митрополитов, там делает какие-то митрополитчьи округа. Ну, это все, так сказать, косметическое. А на самом деле никогда никакой перестройки не было, и никогда никто ни в чем не покаялся. Ну, например, когда исполнилось товарищу Сталину 70 лет, то все епископы Московской патриархии подписали халуйское ему поздравление, где его, так сказать, там превозносили до небес. Вот, хотя бы в этом документе можно было бы сказать, ай-яй-яй, мы ошибались, там, или когда они отпевали, служили панихиды по генсекам и так далее. Все. Ну нет, это все у них вот как у них все было хорошо. И вот это самое печальное, потому что я уже цитировал святителя Иоанна Златоуста здесь неоднократно, и еще одну цитату. Определение христианина по Златоусту: христианин – это человек кающийся. Вот. А тот, кто не способен к покаянию, к христианству прямого отношения иметь не может.
Да, тем не менее, большую политическую роль стала играть церковь в современной иерархии. Как вы относитесь к тому, что вот ходят те же, кто в оперотрядах, судя по всему, как премьер-министр Медведев, записывали в записные книжки своих сокурсников, которые ходят на Пасху, сейчас сами стоят около алтаря, как это было позавчера ночью?
Знаете, я вам все скажу, что я очень, я не смотрю, я в это время служу, и вообще-то я телевизор не смотрю, но вообще они меня, я отвечу на ваш вопрос, но они меня восхищают еще чем? Что они, когда стоят там, они свечки держат в правой руке, как на фуршете стаканы, потому что православный человек в левой руке держит свечку, а правой он крестится. Вот. А теперь тут вопрос очень важный. Понимаете, действительно, мы помним, как еще сейчас как-то об этом замолкли, что нужна национальная идея. Вот, значит, мы коммунизм, марксизм, ленинизм отвергли, вот, и образовался вакуум, и этот вакуум потихоньку, полегоньку, а может быть, даже уже теперь не потихоньку, стала заполнять Московская патриархия. И она превратилась в определенном роде в идеологический отдел партии «Единая Россия». Вот это абсолютное определение. И поэтому ей, так сказать, вот такие преимущества, поэтому ей передается собственность и так далее. Но при этом, понимаете, она так, вообще-то говоря, ведь вот сейчас там музейщики, я их понимаю, как они там воюют, когда их выселяют из каких-то храмовых помещений и все. Но вообще-то говоря, ведь молчит же патриарх и его синод. Они должны предъявить нынешней власти, поскольку она является правопреемницей Советского Союза, советской власти, колоссальнейший счет. Не просто вот эти там несколько монастырей и домов, но вспомним, как Ленин ограбил церковь, вывез, значит, из нее все драгоценные металлы, оклады, там, кресты. Все-все. Значит, это раз. Значит, и потом все, что, сколько вообще было, все земельные, собственно, монастырей, приходов и все такое. Если все это оценить, то это долг астрономический. Но они молчат. Мало того, помните, когда шла речь об этом украденном и пропавшем золоте партии? Опять-таки, они должны были поднять голову, сказать, вот отдайте нам, если вы его найдете. Перед нами же колоссальный долг. Но об этом никто не сказал. Потому что они на коротком поводке.
Да, и вот, судя по нескольким примерам, те здания церковные, которые попали в ведение ФСБ, на них не претендует Московская патриархия. Это, так сказать, неприкасаемые собственности. Там, где музеи были, мастерские реставрационные, беззащитные органы культуры, те они торопится прибрать к рукам.
А заметьте, что та церковь, которая, как сказать, почти примыкает к зданиям ФСБ, она превратилась в домашнюю такую, значит, церковь при ФСБ. Так что вот такие еще могут быть решения этого вопроса.
И как вы считаете, через год, когда будет опять эта же вот большая праздничная череда, все останется по-прежнему, или вы ожидаете каких-то шагов административных со стороны Московской патриархии?
Думаю, что, скорее всего, это так и будет. Но, с другой стороны, понимаете, всё-то мы живем в время непредсказуемое. И, может быть, что-то куда-то сдвинется, что-то будет. Поэтому мы можем ждать. Сюрпризов надо ждать. Мы живем в такой стране, в такое время, когда надо быть готовыми к сюрпризам.
Да, вот остается с вами согласиться, тем более, что Андрей Кураев, я так понимаю, он один из идеологов, пропагандистов Московской патриархии.
Понимаете, он не просто, он как бы, так сказать, он озвучивает, он, так сказать, вот рупор. Такой церковный либерал. Там есть всякие, понимаете, есть консерваторы такие, а вот он либерал, вот он, значит, такой миссионер, поэтому он там может благословлять байкеров, значит, музыкантов, рок-музыкантов и так далее, так сказать. Он такой, вот, но поэт, и он, кстати сказать, кроме как, я не знаю, на каком приходе он служит, я об этом просто не знаю, но знаю, что вот он в академии, а так у него даже он не принимает священнического сана. Он диакон, вот это его, так сказать, такой потолок. Но поскольку он так пиарил, как он сам выражался, будущего патриарха Кирилла, то тут же он получил все возможные награды для диакона. Он стал протодиаконом и также награжден камелавкой. Дальше уже его можно только в священники продвигать. Больше диакона никак нельзя наградить.
Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что о том, почему несостоятельные очередные посягательства на православные традиции празднования Рождества Христова, мы сегодня побеседовали с протоиереем Михаилом Ардовым, настоятелем храма царя мученика Николая II в Москве. Большое спасибо отцу Михаилу за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».